Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Олег Волков. Погружение во тьму. Из пережитого. Итак, гора родила мышь. Бросили в тюрьму шпиона, а в чем обвинить не нашли. Во всем уголовном кодексе не подобралось подходящей статьи. В ход пущена формулировка «социально опасный элемент», сокращенно СОЭ, по классовому признаку без нарушения закона. Таких неопределенно обвинительных словосочетаний, маскирующих бессудные расправы, в то время появилось множество. Они заменили закон и правосудие. Распространилось СВЭ, социально вредный элемент, для воров и шпаны. КРД и КРА, контрреволюционная деятельность и агитация. ПШ, подозрение в шпионаже. Арсенал емких формулировок рос. В скором времени хлынет поток осужденных с трудно расшифровываемыми четырьмя буквами ЧСВН, член семьи врага народа, на срок от 10 лет до вышки расстрела в зависимости от степени родства. Попутно черточка. Сталин лично справлялся по телефону, приведен ли в исполнение приговор над 2 родственницами Тухачевского. Не упустили ли их расстрелять? Подобные дворцовые тайны мы стали узнавать в лагерях, когда они стали пополняться массой разжалованных за правил партий, поскользнувшихся на гладких паркетах, угождая диктатору. В городскую тюрьму меня переправили в день вызова к начальству. Тут муравейник, смесь племен, наречий, состояний. После отшельнического 10-месячного уединения я оказался в шумном многолюдии, в вертепе, куда волей ведомства было натолкано, втиснуто до отказа 100 разношерстных людей. Были они настолько отличны друг от друга, что общность судьбы почти не ощущалась. Все в этой беспокойной камере с обшарпанными стенами, убогими топчинами, тяжелым столом, с неотскоблимой щелястой столешницей, со слоняющимися праздными вялыми людьми, выглядело устоявшимся, живущим по своим обычаям. Мне отвели место в 1,5 доски на нарах, не расспрашивали, давали осмотреться. Разве кто мимоходом спросит, откуда, да не встречался ли с таким-то? Камера была транзитной, пересыльной, и все тут были осужденными, со сроками. Первое впечатление, что не встречу здесь родственную душу, оправдалось. Состав тюремного люда отражал изменения, происшедшие за 20 после революции. Были истреблены и повымерли подлинные бывшие представители верхних сословий царской России. Их отпрыскам уже удавалось раствориться во вновь формирующемся обществе, где задавали тон и верховодили люди нового толка. Разгромленное духовенство было так малочисленно, что уже редко доводилось встретить на лагерных перепутьях заключенного священника-тихоновца. Живоцерковники успешно учились жить в ладу с властью. Не стало в 1937 году потоков раскулаченных. Они к тому времени поиссякли, да и текли более всего в обход тюрем. Эшелоны с мужиками, формировавшиеся по областным городам, выгружали непосредственно в местах ссылки. Заключение, особенно длительное, стирает внешние различия между людьми, налагает на всех одинаковую печать, гасит ум, интеллект, способности. И потому я, сколько ни приглядывался и не прислушивался, не улавливал черт или интонации, какие бы обличали своего, понятного человека. В камере, помимо воров и другого отребья, державшихся, впрочем, спокойно, перевес сил не на их стороне, было несколько проштрафившихся служащих, растратчиков-кассиров, махинаторов-завмагов, взорвавшихся взяточников, неунывающих и даже самоуверенных. Конфискации имущества не затрагивали припасенных этими предусмотрительными людишками кубышек, да и в лагере их ждали те же небесприбыльные колесу Момта должности, и любая проходная амнистия или подкрепленные весомой взяткой ходатайства сулили сокращение срока и возвращение к бескорыстному служению вождю, партии, народу. Неощутимо влился в это сборище и я. Наравне со всеми гремел ботинками без шнурков на гулких лестницах, ходил на оправки и прогулки, напряженно вслушивался в выкликаемые на этап фамилии, сделался для новичков обтершимся заключенным. Тут не задерживались. Попав сюда, можно было ждать через десяток дней отправки. Кое-кто застревал, большей частью специалисты, на них поступали требования из ГУЛАГа. Об этой механике мне рассказал торчавший на пересылке третий месяц инженер-технолог Иван Сергеевич Крашенинников, один из двух или трех интеллигентных лиц, встреченных мною в архангельской тюрьме. Как сторожил с непререкаемым авторитетом, он пристроил меня на отдельном топчине возле себя. В помещении был закоулок, рот ниши, уверяли, что мы находимся в бывшей тюремной часовне, где жительствовали староста Крашенинников, два его помощника и еще кто-то. Словом, камерное начальство, освобожденное от нарядов, чистки сортиров и помойных ям, уборки коридоров, разноски ушатов с кипятком. Арестанты пересыльного отделения обслуживали всю тюрьму. Отмечу, что выполнять эти наряды стремились уголовники для встречи с дружками из других корпусов тюрьмы. Всегда, само собой, находились добровольцы идти на кухню, кормили впроголодь. ГУЛАГ — крупнейший всесоюзного масштаба подрядчик по обеспечению рабсилой, — толковал мне Иван Сергеевич, считавший, кстати, что на пересылке наблюдение ослаблено, и можно почесать языки. Туда отовсюду поступают требования. Из того же Архангельска рапортуют. Есть инженер-технолог, 43 лет, статья 58, пункт 10, срок 3 года, стаж, узкая специальность, краткая характеристика. В ГУЛАГе сверяют с картотекой, откуда поступили соответствующие заявки. Спрос обеспечен. Все стройки, все горные разработки, весь лесоповал Союза поставляют партиями в одиночку, своим родным гулаговским предприятиям и на сторону. В Англии 100 лет назад отменили работорговлю. Это-то он сказал на ухо. «Сел я за великого пролетарского писателя», — рассказывал Иван Сергеевич, — вернее, как сформулировано в обвинении за его дискредитацию. Это я так неудачно свои именины отпраздновал. Были гости, все свои, между прочим, друзья по работе, старые приятели. Зашел разговор о Горьком. Нечистый дернул меня сказать. Не нравится мне, мол, его язык, вычурный, много иностранных слов. Да еще приплел Чехова, назвавшего песню о буревестнике набором трескучих фраз. А в газетах только что протрубили, на все лады размазали слова корифея. Голос инженера сошел на еле внятный шепот, глаза шарят вокруг. Девушка и смерть де переплюнула Фауста, Гёте. Кто-то за моим столом смекнул, шмык куда надо и настучал. Меня через день забрали. Я обрушился на доносчиков, слов нет, гадко. Ни в какие ворота не лезет. Угощаться у друга, пить за его здоровье, а потом настучать, — согласился мой собеседник. Но возьмите в соображение. Каждый из гостей, пропустивший мои слова мимо ушей, знал, что ставит себя под удар. Кто-нибудь донесет это азбучно, и ты ответишь. При тебе говорили, а ты смолчал. Значит, заодно и пошло. Так что, вернее, опередить. Именинник ничего не скажешь, малый душевный, но сам виноват. Собрал застолье и такое ляпнул. Этот инженер был веселый и остроумный человек, испекли его быстро. Следствие не продлилось и месяца. Положение знающего специалиста позволяло не слишком беспокоиться за будущее. Инженеры и врачи очень редко попадали на общие работы, да и срок у него был детский. И инженер мой не унывал, уверял, что дешево отделался, могло быть лишее. Он был мне приятен обходительностью манер, знаниями, начитанностью. Влекли к нему ощутимая доброта, снисходительное отношение к людям. И одновременно немного раздражала какая-то слепая жизнерадостность, наперекор очевидному. Точно он не хотел или не умел видеть, как безмерны вокруг притеснения и страдания, и человек образованный не вдумывался в причины, породившие наши чудовищные порядки. Он как-то упомянул о голосовании на общем собрании, надо было требовать смертной казни очередных врагов народа, и попробуй не поднять руку «за». И я говорил себе, что судьба избавила меня от таких искусов, и еще неизвестно, хватило бы у меня мужества не поднять руки. И все-таки Был же у меня пример Всеволода, отказавшегося участвовать в таком голосовании и потом еле выкарабкавшегося благодаря чьему-то покровительству. Сложно, Боже, как сложно становилось найти человека, с которым бы можно высказаться нараспашку, поговорить на чистоту. Наташа, это вы? Боже мой, как вы изменились! Полчаса назад меня выкликнули на свидание. Я шел, недоумевая, кто бы это мог отважиться. Меня ввели в большую сводчатую комнату, где поодаль друг от друга были рассажены на табуретах несколько женщин. За ними лениво приглядывал сонный надзиратель. В дальнем углу, против окна, я не сразу разглядел Наталью Михайловну Путилову, сидевшую спиной к свету. — Разговаривать только сидя, ничего не передавать, — буркнул страж и отошел, предупредив, что мне разрешено 20-минутное свидание. — Как неблагоразумно, Наташа, ведь вы рискуете. Как вам удалось? Поцеловав своей гости руку, я сел на табурет, поставленный против нее в двух шагах. Я называлась племянницей вашей матери. Впрочем, после приговора стало проще. А вот с передачами было трудно. То вообще отказывали, то требовали подтверждения родственных связей. Все улаживать помогал Шурин вашего брата, Игорь Кречетов. Торопясь, отрывисто, оглядываясь на медленно расхаживающего по комнате стража, Наташа рассказала мне, что Всеволод был еще зимой арестован и находится в иркутинских лагерях с 5-летним сроком. Его жена Катюша приезжала к брату в Архангельск. Ей предложили взять мои вещи, при ней сняли печать с комнаты. Я принесла вот тут сапоги, белье, кое-что из одежды. Вас очень поразило известие о брате. Ах, друг мой, ему еще повезло. Вы не знаете, что сейчас творится. В Москве сплошные аресты, берут и здесь не только ссыльных, но и большое начальство. Говорят, в Москву увозят. Расстрелян сам Аустрин. С некоторых пор Путилова часто бывала у меня, иногда заходил к ней я. Сначала это были деловые свидания, Наташа перепечатывала мои переводы. Потом видеться вошло в привычку, я забегал на чашку чая. Когда мы были вместе, с нами было и наше милое петербургское прошлое. Бывала Наташа неровной, то оживлена до экзальтации, то сумрачная и даже агрессивна. Однажды я чуть иронически воспринял ее упреки за неразборчивый почерк. «Вы относитесь пренебрежительно к работе машинистки» и в слезы. Я переполошился, бросился ее успокаивать, целовал руки, гладил по голове, просил прощения. И открылось мне, что не в моих насмешливых словах причина. Была она еще молода, с нерастраченной потребностью любви и опоры, с горьким сознанием уходящих одиноких лет. Я же, и коротко с ней общаясь, полюбив ее общество, не забывал про две трагические тени — расстрелянный Сиверс, расстрелянный Путилов. И, разумеется, подавил бы в себе всякое чувство, если бы и увлекся. А вот здесь, в подлой тюремной обстановке, рухнули преграды. Несвязно, жарко, перебивая друг друга, мы торопились сказать все, что могло быть сказано раньше, и горько становилось на сердце, почуявшим то хорошее и светлое, что могло быть между нами. Последние минуты свидания мы были как в тумане, маленькие горячие ладошки Наташи в моих руках, смотрели друг другу в глаза и так объяснялись. Но свидание окончено. Прощались стоя. На какие-то секунды Наташа прижалась ко мне. Не оторвать. Мы поцеловались, как перед смертью, отчаянно и безнадежно. Еще, еще, последний раз. И меня увели. Кружилась голова. Тоска невозвратным комом подкатывала к горлу. И все виделось мокрое от слез лицо с горячечными, пронзительно прекрасными глазами. В них укор и отчаянное сочувствие и страх. Я вписываю ее имя в свой длинный синодик. Наташа Путилова погибла в том же 1937 году. Из Архангельска ее отправили по этапу в трюме судна, переполненном заключенными. Их везли морем в заполярные лагеря. В спертом зловонии Наташа задохнулась. Тело ее выбросили за борт. «Знаю я и другую смерть», от удушья в схожих обстоятельствах. При подходе немцев к Малоярославцу оттуда спешно эвакуировали наловленных высланных, во множестве осевших в этом городке за пределами 110-го километра от столицы. Был среди них Владимир Константинович Рачинский, маленький, щуплый и близорукий интеллигент чеховского склада, в прошлом богатый помещик и убежденный земец. Его впихнули в товарный вагон, где стояли впритык один к другому, сдавленный со всех сторон. Рачинский задохнулся, когда и как никто не заметил. По малому его росту лицо Владимира Константиновича утыкалось в спину или грудь соседа. Быть может, он и пытался высвободиться, шевельнуть рукой, неслышно из-за стука колес вежливо просил: «Пожалуйста, чуть-чуть, на секунду отодвиньтесь». Когда выгружали из вагона, Рачинский, уже застывший, повалился как сноп на провонявший мочой пол. Умер, стоя. Нет. Не утешает сознание, что с 1937 года одни палачи стали уничтожать других. Пусть тот же Аустрин и тысячи других чекистов погибли в ими же учрежденных застенках. Эта кровь не может искупить те миллионы и десятки миллионов жизней вполне невиновных людей, каких руками Аустрин их истребила трижды проклятая сила, прикрывшаяся знаменем диктатуры пролетариата. И когда сейчас, в конце 70-х годов, с высоких трибун и в партийной печати заговорили о нравственности и морали, чуть ли не о любви и человеческом сочувствии, милосердии, я вспоминаю, переживаю заново, и режет слух лицемерный лепет. То очередной прием, призванный ввести в заблуждение, прикрыть овечьей шкурой неслабеющую готовность подавлять, уничтожать, убивать, если только возникнет и тень угрозы этой диктатуре, уже не пролетариата, так теперь стесняются говорить, а подменивший это понятие власти кремлевской олигархии. Как говорить о добре и справедливости, не отрекшись от того кровавого марева, оставаясь наследниками Дзержинских? Продолжая упорно называть клеветой всякое упоминание о злодеяниях минувших десятилетий, отказываясь судить своих преступников против человечности, как поверить разбойнику, на время припрятавшему нож, пусть он и расписывается в том, что преисполнен братолюбивыми чувствами? Исподволь сторожилом камеры сделался и я. Шло время, а меня все не выкликали на этап. Конечно же, ГУЛАГ не взвешивал, как выгоднее меня запродать. Образованность без технических знаний не стоила и гроша, но, по представлениям этого ведомства, и я мог рассчитывать только на участь, уготованную мне моей первой лошадиной категории здоровья, на почетное участие в лесоповале, как острили бывалые лагерники. В нашу пересылку не попадали непосредственно с воли, а лишь после следствия, но слухи, подтверждавшие узнанные от Натальи Михайловны, проникали через уборщиков. Все прочие корпуса тюрьмы были, по их словам, забиты чисто одетыми людьми в наркомовских куртках, длинных командирских шинелях с сорванными знаками различия. В коридоре смертников видели областного прокурора. Я вспомнил его брезгливо сощуренные глазки, манеры олимпийца, роняющего несколько слов перед небритым арестантом в обтертых мятых штанах. Эти сведения тревожили. Хотелось очутиться подальше от вершившихся под боком расправ. Мнилось, что волна их может захватить и тебя с уже решенной участью. И всякий день я ждал, не появится ли на пороге камеры дежурный со списками. Мой черед настал лишь в конце июля. Я был включен в состав огромного сколачиваемого на тюремном дворе этапа. Было выкликнуто более 400 фамилий. Для меня так и осталось невыясненным, почему в этот архангельский арест меня продержали так долго под следствием, не соблюдая даже таких формальностей, как объявление о его продлении и окончании. Не расписывался я и в том, что ознакомлен с материалами и обвинительным заключением, не знаю, почему оставили почти 4 месяца на пересылке. Но значение таких необъяснимых промедлений открылось мне впоследствии, когда пришлось убедиться в высшем смысле происходящего с нами. Спасшие мне жизнь проволочки не могла не определить благая сила, провидение. Именно там было сочтено нужным сохранить мои дни. И вот я живу, чтобы свидетельствовать. Это я вижу впервые. В куче отбросов, сваленных за тесовым навесом уборной копошатся, зверовато настороженно оглядываясь, трое в лохмотьях. Они словно готовы всякую минуту юркнуть в нору. Роются они в невообразимых остатках, выбрасываемых сюда с кухни. Что-то острыми, безумными движениями выхватывают, прячут в карман или засовывают в рот. Сторожкие вороны, что непрестанно вертя головой, кормятся на свалках. Даже самые опустившиеся, обтерханные обитатели пересылки ими брезгуют. Им нет места на нарах, они отвержены, принадлежат всеми презираемой касте. Мне они внове, я смотрю на них с ужасом. Жалость вытесняется отвращением. Человеку ни на какой ступени отчаяния недопустимо обращаться в пожирающую отбросы тварь. И тут же думаешь, что затяжное, беспросветное голодание способно разрушить в людях преграды и барьерчики, сдерживающие животное начало. На босых ногах разваливающиеся опорки, худоба уже нечеловеческая, проглядывает во все прорехи истрепанных штанов, засаленной задубевшей телогрейки, черные цепкие руки. Но страшнее всего — лица, испитые, с бескровными губами, измазанные, с бегающим неуловимым взглядом. Лица упрямые, мертвые, жесткие. Их не только наказывают, сажают в карцер, но и поносят, срамят, бьют свои же заключенные. Однажды утром часовой с вышки застрелил такого шакала, и труп его в сполших штанах и задравшейся телогрейке, белья на нем не было, полдня пролежал на отбросах, уткнувшись в них лицом. Крупные зеленые мухи ползали по обтянувшей кости кожи, желтой, в расчесах. И уже в тот же день, в сумерках, там снова шмыгали тени. Условия были и в самом деле тяжелые. На пересылку в Котласе поступало куда больше народу, чем она была в состоянии отправить. Катеров с баржами не хватало, а железная дорога исправно подбрасывала новые и новые партии. Формировали пешие конвои, но не хватало охранников. И люди жили, караули, когда освободиться на нарах место, чтобы хоть ненадолго уснуть. Не то ходили взад-вперед по бараку, или на огороженном колючей проволокой дворе, мокрые, продрогшие, под зарядившим дождем. При раздаче пищи, миска баланды на обед, по утрам кипяток и пайка, творилось невообразимое. Хоть и были мы все разбиты на какие-то сотни с бригадирами и коптерами, но наступал час, и вся пересылка стекалась к раздаточной. Навести порядок не могли никакие окрики и матюги. Охрана ни во что не вмешивалась. Следила, чтобы не подходили ближе положенного к зоне. Та дважды в день выстраивала всех на поверку. Была и какая-то иерархия из зэков, но я в ней не разобрался. Меня привезли в Котлас в солнечный погожий день, что отчасти скрасило первое впечатление, да и ничем после кемперпункта не мог поразить меня вид вышек, огороженного проволокой пустыря, темных строений посередине. Но вот теснота и бестолочь насторожили. Пробыть здесь я мог неопределенно долго. Недобрая слава о котласской пересылке утвердилась прочно, и надо было изыскивать, как не дать себя подмять здешним условиям. Еще в теплушке мы, несколько человек, друг к другу присматривавшихся, условились на всякий случай держаться вместе и не давать себя в обиду. Подбирались по внешним приметам, кто покрепче да поэнергичнее, не трусит, внушает доверие. Ищущих, как на чужом горбу в рай въехать, и всякую уголовную дрянь браковали. Избилось нас около 15 человек. Меня поставили старшим, как-никак третий срок, знаю все ходы-выходы, да и кулаки на длинных рычагах, дай Боже. И мы артельно вперлись в барак, выбрали себе более-менее свободный участок, самочинно раздвинули его границы, деликатно, разумеется, действовали в пределах своих самозванных прав, и учредили караульную службу. Пятеро отдыхают, пятерка сторожит, остальные гуляют, добывают сведения, получают, что можно, из довольствия. Все мы были с увесистыми сидорами. Мне уже к поезду напоследок Ксения Пескановская и Игорек, чудом дознавшиеся о дне отправки, принесли изрядный мешок с сухарями, сахаром, салом, теплой одеждой и обувью. Словом, я был огражден от голода, прочно обут, тепло одет, и мне было за что бороться. как, впрочем, и остальным членам нашей дружины по самообороне. Приближалась осень с ненастьями и холодами. Я помнил сыпняк на Соловках и искал, как вырваться отсюда, пока не начнутся эпидемии с доходиловкой в карантинах. Начальник пересылки, к которому я пробрался, не стал со мной разговаривать, для порядка облаял, а потом стал истерически кричать, что он один, а нас как саранчи, и все с него спрашивают. Был он взъерошен и задерган, так что по-человечески заслуживал сочувствия, готовый козел отпущения. При очередной грызне в верхах будут искать виновных в упущениях, повлекших за собой то ли мор, то ли протесты, еще что-нибудь, чтобы одних халуев заменить другими своими ставленниками. Помог мне фельдшер пересылки, поволжский немец, к которому я часто заходил в его амбулаторию, отгороженную в бараке тесную конуру с топчаном, табуретом и столиком, накрытым грязной салфеткой. Он раздавал порошки соды, совал пациентам под мышку шершавый от грязи градусник и, в общем, резонно объявлял всех здоровыми, раз не было ни лекарства, ни возможности положить в крохотную больничку, набитую до конька. Медикус мой был рад звукам родной речи, рассказывал про своих фрау und киндерн, как было чисто и превосходно в больнице колонии, потом уже, пожимая плечами и недоумевая, этого я в толк не возьму, непостижимо, делился подробностями своего дела, заключившегося 10-летним лагерным сроком. Все это было ему в диво, не укладывалось в его голове, настроенной на немецких представлениях о законе и порядке, и он выразительно разводил руками. «Этого я в толк не возьму», — говорил он по-немецки. Этот застрявший в котлосе Питер свел меня с нарядчиком. Тот, в свою очередь, переговорил с кем-то в конторе, и состоялось соглашение, в силу которого меня и тех из моих товарищей, кто захочет, внесут в списки ближайшего этапа на Усть-Вымь, откуда переправляли в Княж-Погост и на Чебью, что потребует расхода по стольку-то рублей с носа. Четко и недвусмысленно, цена была вполне умеренная и мне доступная. Но из нашей артели только двое последовали моему примеру. Мне уже приходилось писать о предубеждениях заключенных переменам. Обжился, приспособился, и ладно. Нечего искать лучшей доли, еще хуже сделаешь. Одни объяснили отказ ожиданием обещанного пересмотра дела, другие — предстоящим свиданием с женой. Словом, нам пришлось распрощаться. И в некий день, по счастью, теплый и ясный, меня выкликнули с вещами и погнали к проходной. Возле нее, по ту сторону зоны, дожидался конвой с десяток солдат с примкнутыми к винтовкам штыками, под сумками, и юный командирчик в ремнях и при пистолете в кобуре. Нас было человек 200, и сдача приемка тянулась долго. Я по инициативе моего доброго немца был неожиданно произведен в медицинские работники. Не слушая возражений, он, громко мешая русские слова с немецкими, провозгласил меня фельдшером с незаконченным медицинским образованием, навесил на меня сумку с красным крестом и вполголоса проинструктировал, как мазать вазелином потертые ноги и давать порошки при кашле и температуре. Хлопотливый мой доброжелатель, прощаясь, уверял, что я скоро оценю льготы, возникающие из моей должности, и в самом деле. Мне была указана подвода, на которой разрешалось ехать. Конвоиры словно не замечали, что я иду, выбирая дорогу и нарушая строй, хотя других толкали и материли нещадно, особенно на первых верстах. И даже свой брат-арестант покашивался в мою сторону, как если бы попал в некоторую зависимость от меня. Отцветы магического ореола-врачевателя, способного облегчать недуги и даже отвести смерть, легли на меня. Впрочем, самозванству моему не было уготовано никаких серьезных испытаний. Начальству решительно все равно, сопровождает ли этап настоящий фельдшер или кузнец в этом звании, лишь бы была соблюдена формальность. Партия отправлена с медицинским работником. Соэтапники, может, угадывали во мне воспользовавшегося неожиданной лагерной удачей счастливца, и, зная заведомо, что лекарств в моей сумке нет, и никакие освобождения в пути недействительны, заставят дошагать до места как миленького, но худой конец товарищи полумертвым дотащит, ко мне не обращались. Да и не было за двухнедельную дорогу важных случаев. Клочки ваты и обрывки бинта для сбитых ног я раздавал не скупо. А кто и занемог, крепился, стремясь не отстать от своих, добраться до места. установив, что у меня нет ни валерьянки, ни анисовых капель или других настоек, какие можно бы реквизировать в пользу охраны, начальник конвоя смотрел на меня как сквозь стекло, и лишь однажды я попал в переделку. Фельдшеру этапа на дневках отводилось отдельное помещение. И вот ко мне. В избу зашла деревенская старуха и, жалуясь на колику в боках и помрачение в очах, потребовала осмотра и лечения. Надежды на установление диагноза путем опроса как-то сразу рухнули. Пациентка настаивала на прослушивании, бралась за крючки кофты, тыкала пальцем куда-то пониже печенки, предлагая мне там что-то прощупать. Я врал, холодея от мысли, что посетительница моя впрямь разоблачится, и не было даже трубки стетоскопа, чтобы произвести видимость осмотра. Уж не знаю, как мне удалось выпроводить охочую до лечения старушку. Она стала податливее после того, как я, держа ее за кисть, куда запропастился этот чертов пульс, наговорил с три короба о хорошем ее наполнении, четком ритме, не по возрасту сохранившемся сердце, и отвалил ей пригоршню порошков натрум бикарбоникум. Вот когда пригодилось знание Мольера. Сначала с непривычки приходилось тяжело. Первые переходы были по 25 и 30 верст, когда после тюрем нас от свежего воздуха качало. Но чекисты свято верят в пользу крутых стартов. Сразу взять в кулаки, ошеломить теснотой, грязью, угрозами, словом, выбить из человека представление о каких-то его мифических правах. Сморенный, одуревший от жуткой карусели зэк делается шелковым. Потом мы втянулись, отшагивали легче, да и проходить стали за день по 15 верст, и оставалось возблагодарить попечительное начальство. Вообще же конвой нам достался относительно смирный, из новобранцев, еще не постигших науки настоящего обращения с нашим братом. На второй или третий день перестали награждать зуботычинами, требовать, чтобы шли рядами, не заставляли трусить, добиваясь рекордной быстроты перехода. Удостоверившись через наушников, что никто не замышляет побега, нет опасных смутьянов, допустили послабление, удлиняли дневки, разрешали уходить вперед, в деревнях приостанавливаться, чтобы выторговать или выпросить у опасливо следящих за арестантами жителей картофеля или молока. Походило ли наше следование по старинному северному тракту, некогда видевшему кандальников, на те прежние, корившие бесчеловечное царское правительство с полотен художников и страниц писателей-народников? Не было звона цепей и полосатых арестантских курток, видом своим мы мало отличались от глазевших на нас обитателей пустынных городков и немых деревенских жителей. И оттого, вероятно, не умилялся никто над несчастненькими, подавал милостыню и, крестясь, как то делали старинные русские люди, осмотрели насупленно и непроницаемо, без сочувствия, но и без враждебности. Враждебность пришла позднее, когда лагерными метастазами пророс весь север. Власти, чтобы поощрить население охотиться на беглецов, распространяли слухи о якобы совершаемых ими грабежах и убийствах, а то и инсценировали их. Ловля беглых сделалась для колхозников видом отхожего промысла. Премии за голову были установлены выше, чем за волков. От того, чтобы ехать в телеге, я отказался сразу. Достаточно было истинно в ней нуждающихся, немощных и старых. Я же переживал настроение вырвавшегося на волю затворника, и потому шел не только легко, ходоком я всегда был хорошим, но и весело. Окрыляли и выветривали из памяти затхлые тюремные картинки. Наполненный лесными запахами воздух, солнечный свет, шелест деревьев, живая земля под ногами, первые мазки осени. И это целительное и заживляющее воздействие природы, осознанное мною впоследствии как божественное начало жизни, я еще неопределенно, без осмысления, стал постигать именно тогда. Вдруг ловил себя на том, что не вижу идущего в трех шагах вооруженного охранника, забыл про ожидающие меня лагпункты, а поглощен красотой окропленных багровыми брызгами зарослей черемухи над гладью укромного озерка, покрытого желтыми язычками опавших листьев. Своего отца командира мы видели только по утрам, при отправке. Он обычно уезжал вперед на своем воеводском коне или, наоборот, застревал, приглянувшись ему деревне, и потом, обгоняя нас, рысил мимо растянувшейся на версту партии, начальственно на нас покрикивал, недосягаемый для летевших ему вдогонку, острот по поводу посадки. Он сидел в седле воистину, как собака на заборе, и бабьих утех. Осведомленные блатари произвели его в лютые бабники, причем уверяли, что благосклонность сельских обольстительниц он приобретает за счет нашего кровного дорожного довольствия. Солдаты, завидев его, начинали усердствовать, но едва он скрывался за деревьями, рвение их ослабевало, и они оставляли нас в покое. Мы прошли Сольвычегодск, потом миновали Яринск, напоминавший о старых-старых страницах истории России, заполненных легендами о творимых некогда бесчинствах и насилиях. В отчинах Строгановых царили каторжные порядки, на соляных промыслах гибли обманутые мужики. В век фаворитов всесильные временщики ссылали на Вычегду и Ярингу своих соперников. Где-то тут могилы незадачливых брауншвейгских и шлезвиг галштинских пришельцев, на свою беду породнившихся с наследниками русского престола. Слово и дело, тайная канцелярия, бероновщина, Шишковский. Россия под знаком произвола. Экая невинная кустарщина, скажем мы, умудренные славным опытом своего столетия. Годы моей юности и учения были заполнены чтением исторических повестей. Темная жуть увеяла от описаний дворцовых соперничеств и интриг, кончавшихся с заточением в казематы крепостей и монастырские башни, от рассказов о допросах со щипцами, дыбой, плахой и колесованием. В начале XX века все это не могло не представляться просвещенному юноше давнишним, навсегда изжитым варварством. Как в его время, так и на памяти отцов в России уже нельзя было никого судить без улик и осудить без доказанной вины, иначе суд оправдывал. Последовательно и успешно вытравлялись последние пережитки старых нравов, и самые заматерелые угрюм Бурчеева уже не решались воспользоваться своим шатким правом решать дела в административном порядке. Вплоть до 1917 года были все основания считать российских подданных огражденными от произвола власти земскими учреждениями, гласностью и независимым судом. Нельзя было безнаказанно посягнуть на их жизнь, достоинство и положение, и, несомненно, справедливо исходить именно из этой достигнутой, точнее, отвоеванной степени свободы, безопасности общественной и частной жизни при оценке всего последующего периода развития порядков под большевиками. Пишу об этом потому, что ныне на Западе уж очень громко заявляют о себе знатоки русской истории, основывающие свои выводы на облыжном утверждении о будто существовавшем у нас до революции произволе и беззаконии, возведенном в государственную политику. Дело не только в том, что жестокие расправы с целыми народами, сословиями и группами жителей превзошли по размаху кровавые тризны Ивана Грозного, казни стрельцов или подавление восстаний превзошли все, что когда-либо вытерпели русские от своих правителей, но и в утвердившемся в стране бесправии, ставшем для советских граждан нормой и законом непризнание их прав, достоинства и независимости. Вряд ли вид старых добротных деревянных домов Яринска, говоривший о прочных устоях и обособленности, неприветливого для пришельцев уклада жизни, вызвал во мне именно такой ход мыслей. Но какие-то исторические реминесценции и сопоставления напрашивались, несомненно, и тогда. Годы заключения, отстранив от активной жизни, невольно приучили предаваться всяким размышлениям. Общие приметы лагпункта в Усть-Выме смешались с обликом других зон и городков, составлявших систему ухтинских лагерей. Чистокол с приземистыми вышками, дрянной постройки низенькие бараки, грязь, клопы и особая скудость условий. В баньке не хватало на всех воды, имелось всего три шайки, голые нары из жердняка, без клока сена или соломы. Черпак баланды выливай хоть в шапку, если нет своей посуды. Но это уже ячейка лагерного хозяйства, которому лишь бы поскорее перемолоть полки арестантов. Работы развернуты широким фронтом, и потому давай, давай, побольше народу, да поскорее. Едва привели и пересчитали, уже начинают выкликать на внутренний этап. ГУЛАГ взял подряд на строительство железной дороги и поклялся любимому вождю сдать ее досрочно, а потому дух из зэков вон пусть вкалывают. Меня, уже лишенного сумки с красным крестом, а с нею и вкушенных благодаря ей привилегий, эх, ночевки в тихой и чистой избе с мирным тиканьем ходиков и оттаившими после первого знакомства хозяевами, вместе с моими соэтапниками погнали, даже не дав домыться в бане, на пристань, где втиснули в и без того перенаселенную баржу, вдобавок груженную железом, которое мы же и перетаскали на своих плечах. Плавание по Выме не оставило особых впечатлений. Уже через день ли два выгрузили нас в княжпогосте, лагпункте, ставшем штабом строительства железной дороги. Вот я и тут не задержался. По каким-то соображениям меня увезли дальше в составе небольшой группы заключенных. Выяснилось, что всех нас роднит общий признак, первая категория, из чего можно было заключить, что нас вряд ли ожидают конторские столы или даже мирная пилка дров на хоздворе. Все же меня успели несколько раз сгонять на строящуюся трассу, и я даже удостоился лицезреть высочайшее начальство ухтинского лагеря. Был тут и знаменитый Мороз, заявлявший, что ему не нужны ни машины, ни лошади. Дайте побольше ЗК, и он построит железную дорогу не только до Воркуты, а и через Северный полюс. Деятель этот был готов мастить болото заключенными, бросал их запросто работать в стылую зимнюю тайгу без палаток. У костра погреются, без котлов для варки пищи, обойдутся без горячего. Но так как никто с него не спрашивал за потери в живой силе, то и пользовался он до поры до времени славой энергичного, инициативного деятеля, заслуживающего чинов и наград. Я видел Мороза возле локомотива, первенца будущего движения, только что на руках выгруженного с понтона. Мороз витистовал перед свитой, необходимо, мол, срочно развести пары, чтобы тотчас до прокладки рельсов огласить окрестности паровозным гудком. Вы понимаете, какое это имеет значение, какой эффект, как это поднимет дух строителей? Они будут рвать все нормы, откажутся отдыхать, гордиться станут, первыми разбудили тайгу от векового сна. Можно будет рапортовать в Москву, доложить товарищу Сталину, сон северной глухомани нарушен, раздался исторический сталинский гудок. Окружавшие ораторы чины внимали. Тут же было отдано распоряжение — натаскать воды в котел и разжечь топ. Самое трудное дело в землянке — высушить намокшие за день в лесу одежду, рукавицы, портянки. Возле железной бочки, обращенной в печь, тесно. Надо уметь захватить место и его сохранить. Кроме того, металлические стенки нагреваются до бела, и близко развешенное тряпье, того и гляди, сгорит, а если развесить подальше, рискуешь к подъему найти свои шмотки сырыми. А как в мороз идти на заснеженную лесосеку, да еще в особенно тяжкий темный предрассветный час, в сыром ватнике и влажных рукавицах, сразу затвердевающих? Про это и помыслить нельзя без содрогания, если даже лежишь, как я сейчас, в несусветной жаре на верхнем ярусе нар, насланных из неокоренных жердей. Тут бывает, как возле паровозной топки. От расшнурованных в объемистом чреве бочки смоленистых крежей железо накаляется, как в горне, и обжигающий жар проникает в далекие темные закоулки землянки. Впору лежать, как на полке в бане, нагишом. Поэтому новички норовят заполучить себе место внизу и подальше от очага. Но я сторожил. Давно кочую по лесным лагпунктам и потому знаю, что усердно топит только короткое время, пока вваливаются с мороза в землянку, ужинают и разбираются. Потом все полягут спать, никому не охота встать и подложить в гаснущую топку дров. Да их частенько не хватает на всю ночь, а с дневального чего спросишь? Больной, обколоченный старик. Пошлет тебя подальше, натянет и обладит вокруг себя неописуемое тряпье, из какого сооружено его ложе, и снова захрапит. Едва огонь ослабеет, как мороз через тысячу щелей и дыр начинает проникать в землянку. Она слеплена из жердей, крыши из лапника, прижатого к обрешетке комьями мерзлой земли. Потому я и выбрал себе место наверху и поближе к печке, тепло держится тут дольше. Да и сподручнее следить отсюда за своим добром. Прозеваешь, и спрашивать будет не с кого. И ступай, пожалуй, на целый день в лес, в котах из автомобильных покрышек на босую ногу. У меня завелись суконные подвертки, вырезанные из полы старой шинели, доставшиеся от задавленного деревом привалки товарища, и я поневоле над ними трясусь. В моем представлении поморозиться — последнее дело, хотя немало народу мечтает попасть в стационар с обмороженными пальцами, даже видит в этом великую удачу. Уроки, правда, сумасшедшие, за невыполнение грозят тяжкие кары, но превратиться в этой обстановке в инвалида уж лучше сразу, как поступают некоторые, незаметно отстать от партии и удавиться на суку или попросту лечь на снег в исподнем. Вопреки здравому смыслу и опыту я вбил себе в голову, что должен непременно выйти из лагеря, пусть нет воли и за зоной. Ни за что не хочу протянуть ноги за колючей проволокой. Умереть хочется так, чтобы в последний хмурый час склонилось над тобой дружеское лицо, а не стояли бы у смертного одра шакалы, караулищие, когда можно будет воспользоваться недоеденной пайкой или завладеть теплыми портянками, чтобы ногой труп не сбросили в безымянную яму. Вернее всего, к тому неизвестному дню не останется дружественных лиц, а бесчувственному телу равно повсюду истлевать, так что резоны, какими я себя убеждаю, но ту флинч, не дрогнуть, стоять твердо, вовсе не основательны. Но пока что я вот так сопротивляюсь. Из-за низкой крыши ложа себе я стелю, ползая на четвереньках. Изголовье приходится улаживать, отступая, возможно, дальше от свеса крыши. Мохнатые колючие еловые ветви в этом месте закуржавели, как в лесу. Никакое тепло сюда не доходит. Подушкой служат ботинки и холщовая сумка с моим имуществом. Там миска с ложкой, рваная сорочка, лысая зубная щетка, раздавленная мыльница с обмылком, обломок гребня, чехол из-под бритвы и еще какой-то вздор. Сам не знаю, почему я всего этого не выбрасываю, а таскаю с собой, слежу, чтобы не украли, волнуюсь при шмонах, не отобрали бы, но есть в сумке нечто для меня ценное — очки. Я близорук, и без них не обхожусь. Нары я застилаю своими ватными брюками, накрываясь гимнастеркой и бушлатом. Все это очень заношенное, задубевшее от пота и грязи, всегда чуть влажное. Спасение в том, что спать приходится в повалку. Днем мы между собой, если не враги, то ощетинившиеся конкуренты. Жизненных благ отпущено на всех так мало, что за них поневоле бьются. Чтобы мало-мальски полегчало, надо добиться расположения начальства, а единственный путь к нему — наушничать и доносить на соседа. И сторожит всех дьявольская ловушка, соблазн пролезть в надсмотрщики. Но по ночам холод заставляет искать соседа, прижиматься к нему ближе, а когда уж очень не втерпешь, накрываться с головой вдвоем одним бушлатом, чтобы надышать потеплее. Тяжел и удушлив дух под таким накрытием, засыпаешь одурманенным. С какой брезгливостью вспоминалось зловонное тряпье, каким я накрывал тогда лицо, кажется, ни за что в мире не прикоснулся бы теперь к этой засаленной рвани. Впрочем, зарекаться ни от чего нельзя. Это я хорошо усвоил. Желанный сон забытье не всегда приходит сразу. Как недороги короткие часы отдыха, как невелика усталость, а может, именно из-за нее посещает бессонница. Это очень тягостные часы. Пока тепло, свербит давно немытое тело. Жерди словно обретают твердые шипы, но печка скоро остывает, и отовсюду проникают ручейки холода. Мороз находит изъяны в коконе, каким я ухитрился от него отгородиться. Одежонки куцы, начнешь подтыкать полу под один бок, откроешь другой, так что лучше не шевелиться и терпеть, пока хватает мочи. Лежу и тщетно призываю сон. Мысли в голове засели тягучие, унылые. Я думаю, что опустился, отупел, и не на что надеяться впереди. Второй год не выхожу из зырянских лесов, меня перебрасывают с одного лагпункта на другой, но в том же роковом звании лесоруба. ГУЛАГ торгует ЗК направо и налево, поставляет их заводам и рыбным промыслам, во всякие конструкторские бюро, в ветлечебницы, даже в театры и рестораны. Есть ловкачи и балетмейстеры, прислуживающие в столовых, торгующие в магазинах, командируемые по городам, счастливчики, попадающие в дворники, кучера, халуи к начальству. Они все живут в тепле. Ходят в баню, сыты, спят под одеялом. Но у них специальность. А у меня лошадиная категория. При заключении контрактов с клиентами особо оговаривается, сколько будет поставлено человек душ, голов первой категории. Остальные как принудительный ассортимент при покупке дефицитного товара. Лингвисты, преподаватели иностранных языков, нужные не более упраздненных денег. Темна ночь. И нет просвета. И вот становится нестерпимой вонь под телогрейкой. Сбилась обернутая вокруг ног гимнастерка, и мне приходится открыть лицо и приподняться. Надо упеленываться заново. В землянке почти полная темнота. Храп доносится приглушенно из-за укутавших головы тряпок. В дальнем конце, против топчина дневального, коптит трехлинейная лампа без стекла. Стойки нар и бесформенные тени загораживают огонек. Смутно различая возле себя темные бугры, фигуры спящих впритык друг к другу, накрытых чем попало. Ярче огненного язычка лампы щели в дощатой перегородке, отделяющей небольшую каморку. Там утеплены стены, потолок обит шелевкой, стоят топчаны, есть одеяло, железное, обложенное кирпичом печка и лампа на столе. В этом уюте живут своей особой, недоступной жизнью бригадир-нарядчик, воспитатель КВЧ, культурно-воспитательная часть, и коптер. Эти люди не только сыты, одеты в добротные полушубки и ходят в валенках, от которых любой мороз отскакивает, но и всесильны. Судьба всех обитателей землянки в их руках, и потому стоит кому-нибудь из-за перегородки кликнуть «Эй, кипятку!», как первый, услышавший со всех ног, бросится с чайником на кухню, поставит его на печурку, подбросит дровишек. Из этого маленького Эдема доносится возглас, громкий смех, веселая ругань. Хозяева чулана забавляются с воровкой, Лёлькой конь. Она числится уборщицей на вахте, щедра на любовь и корыстна. Коптер отдает ей бумазею, отпускаемую на портянке, она красит материю и шьет себе платье. У Лёльки слегка сиплый голос, воспаленные чуть на выкате козьи глаза и обольстительная развинченная походка. Надо остерегаться ей не угодить. Она мелочна и злопамятна. Я все не сплю. Теперь одолевают насущные заботы. Разваливается ботинок, нет махорки для инструментальщика, и он непременно подсунет пилу с неразведенными тупыми зубьями. Прошел слух, что переводят куда-то десятника, душевного человека, безотказно ставящего в наряды ВИП, норма выполнена, и приписывавшего, соответственно, заготовленные кубометры. «Кто их под снегом проверит?» — резонно говорил он. «А когда дойдет до дела, нас тут и следа не будет. Таких людей раз-два и обчелся». Окажется вместо него кто-нибудь выслуживающийся, подхалим. Что тогда делать? Кто-то трепался, будто в УРЧА поступил срочный запрос из КИМИ на зэка, владеющего английским языком. Вздор, конечно, типичная лагерная параша, но все-таки будоражит. Правда и то, что здесь не выстоишь, коли не станешь цепляться за росказни об амнистиях, переменах, совестливых прокурорах, которые вот-вот приедут для нелицеприятного пересмотра всех дел, коли не будешь утлую ладью свою направлять курсом от одной надежды к другой, так чтобы всегда маячил впереди светлый огонек. Эти надежды никогда не оправдываются, но вечно живы. Сухие дрова в костре горят дружно. Пламя с воем взвивается кверху и обдает нестерпимым жаром. Мне, стоящему возле огня, впору отодвинуться, колени в рваных брюках припекло, носки ботинок накалились, и лицо приходится отворачивать, загораживать рукавицей, но боюсь потерять место. К костру жмется человек 20, только шагни в сторону, и живое кольцо сомкнется за тобой и отгородит от тепла. Все сидят или стоят молча, уставившись на огонь, все в одинаковых мешковатых бушлатах и серых суконных шапках. У всех одно и то же угрюмое выражение, сковавшее потемневшее от стужи и копоти лицо. Табаку ни у кого нет, и цигарок не видно. Оцепенелую тишину зимнего леса нарушает лишь гудение пламени, да за спиной то и дело отрывисто и гулко щелкает мороз, словно кто с размаху бьет здоровой дубиной по стылым стволам. Звук раскатывается по всему лесу. У костра изредка возникают разговоры вполголоса с запинками. Все, в том числе и я, остро прислушиваемся. Неужто не помнишь? Тот, у кого романовскую шубу увели. Сразу как пригнали в первую ночь. Он еще опознал ее на десятнике нижнего склада. Ходил жаловаться, — поясняет ровный, степенный голос. Седенький такой, ходил прихрамывая. Ну? Так вот, надумал он большой палец себе отрубить, отюкнул по кисти, почитай, напрочь оттяпал. Не иначе зажмурился, когда топором замахивался. Его потом и спрашивают, что ж ты, дурак, себя без правой руки оставил? Куда ты теперь без нее? Рубил бы, как другие, на левый большой палец? Я, говорит, встал неловко, руку-то на пень положил, а ноги-то оскользнулись, лед вокруг. Мне бы на колени встать, ловчей бы вышло, а так левша я. Засудят его теперь, как думаешь? Десятку, как пить дать, вкатит, — звучит категорический ответ. Теперь статья есть в кодексе для саморубов. Только что без руки, куда его? На инвалидной командировке дойдет. Нескладный народ эти деды, норовят поскорее до хаты, к бабе на печку. А как сделать, не знают. Рассудительно определяет кто-то и тем подводит итог разговору. И все снова угрюмо смолкают, и снова становится слышнее шипение сырой колоды в костре и выстрелы мороза, все лютее оковывающего мир. Мы отлично знаем, что давно пора начать работу, но нет сил оторваться от завораживающей игры огня, покинуть теплое место. И как же трудно сделать усилие, шевельнуться. Нас, как всегда, пригнали на лесосеку затемно, и мы развели костер, поджидая рассвета. Но уже показался край нераннего зимнего солнца, багрового, зловещего, а мы все еще сидим. Пожалуй, грейся хоть целый день. В лесу все равно продержит, пока не будет выполнен урок. Бригадир с воспитателем раскидают костер — это испытанный способ, чтобы заставить свалить назначенное число деревьев и подтащить к санной дороге положенное количество бревен. И я, наконец, решаюсь встать первым и отойти от костра. Ему больше всех надо, очкастой суки, злобно цедит кто-то за моей спиной. Я узнаю голос, но мне неохота обернуться, чтобы ответить. Пусть себе. Один за другими работяги следуют моему примеру. У костра не остается никого. Еле двигаясь через силу, принимаемся за работу. Стужа, затаившаяся за пределами очерченного огнем магического круга, сразу сковывает, хватает, как клещами. Стоит ступить в рыхлый снег, как он тотчас попадает в ботинок, сухой и черствый, как соль. Снег, просыпавшись за портянку, ожигает кожу. Ноют стынущие пальцы, нетвердо охватившие рукоять лучковой пилы. «Нескоро, ох, как нескоро!» — начинает брать свое движение. Понемногу разогреваешься, мысли сосредоточиваются на том, откуда лучше делать запил, в какую сторону валить дерево, и поневоле начинаешь шевелиться проворнее, чтобы не терять попусту времени. Кубометры урока, как наведенное на тебя дуло пистолета. И только подумать, что находились ликующие перья, писавшие об этом как о трудовом подъеме. Но как бы ни было, гулаг лес заготавливал. Справившись со здоровенным стволом, не менее 12 дюймов в отрубе, это, пожалуй, без малого кубик. Я распрямляюсь, сдвигаю шапку с влажного лба. Стоит-то колдованный зимой лес. Да не какой-нибудь жиденький, просвечивающий, а нетронутый от века северный бор, глухой, нескончаемый, с великанами, соснами и лиственницами. Его впервые потревожили люди.